Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым.
8:05 в Москве, и мы начинаем комитет по новой этике. Сегодня Михаил Светов, либертарианец, политик, и Лиза Лазерсон, которую сократили до наименования журналистка, или даже журналист, как теперь принято это называть, обсудит сегодня самые горячие с этической, нравственной точки зрения темы. Михаил, как тебе фильм, вот произведение, которое, контент, который был гордо назван Марией Певчих фильмом с названием «Предатели»?
Да, ну, я на самом деле на удивление согласен с комментарием, который оставил Ходорковский, наверное, это стоит обсудить чуть позже. Ну, самое главное, это не документальный фильм, это пропагандистский ролик, причем он пропагандистский не в смысле... Да, это не документальный фильм, это пропагандистский ролик, который вот доносит интерпретацию тех событий Марии Певчих, и, на мой взгляд, эта интерпретация не имеет никакого отношения к событиям, которые происходили в 90-х годах, и, наверное, это меня раздражает больше всего. И самые явные манипуляции, которые там можно проглянуть, это как раз вот Мария Певчих начинает свое повествование с 91 года. Почему она так делает? Потому что она не хочет отвечать на вопрос, а как так получилось, что именно эти люди оказались в положении принимать решение о том, как будет реформироваться Россия. И без того, чтобы ответить на этот вопрос, невозможно сделать все те выводы, которые Мария Певчих пытается делать, называя этих людей предателями. Да, и ни в коем случае не хочу оправдывать ни воровство семьи Ельцина, ни те коррупционные схемы, которые, конечно же, при нем процветали. В этом Мария Певчих абсолютно права, но без того, чтобы понять, а мог ли на месте Ельцина оказаться кто-то еще, в каких условиях, в каком контексте Ельцин работал и реформировал страну, без понимания этого контекста невозможно вынести урок из 90-х годов, а Мария Певчих же это преподносит именно как урок. Так вот, никакого урока вынести из ее фильма невозможно, кроме, наверное, вредного, потому что, еще раз обращу внимание, вот эта вот вечная дилемма, вечная дилемма демократии и авторитаризма. Если ты в положении автократа отпускаешь немножко вожжи, то те люди, которым ты делегируешь, то те люди, которым, на уровень которых ты спустишь власть, тут же начнут за эту власть с тобой бороться. И для того, чтобы удержаться, например, в президентском кресле, для того, чтобы продолжать политическую работу, например, в пользу реформ, которые и делал Ельцин, а тебе придется идти на компромиссы, в том числе и с ворюгами. И вот так я сейчас попытаюсь это сформулировать, чтобы не вырвали из контекста, но это очень важная мысль. В той ситуации, в 91-м году, когда развалился Советский Союз, когда реформы только-только начинались, одно из главных, наверное, гениальных политических решений, которые совершил Ельцин, я говорю гениальных не в смысле, что это порядочное решение, не в смысле, что я одобряю, я просто объясняю, как работает власть. Да? Он сделал ставку на ворюг против кровопийцы. То есть он в какой-то момент понял, что без того, чтобы децентрализовать власть из рук ЦК КПСС, из рук правящей номенклатуры на более низкий уровень, хоть каким-то образом невозможно предотвратить реванш и невозможно провести экономические реформы. И поэтому он делал ставку на ворюк, поэтому он делал ставку на коррупционные схемы. Было ли это правильным решением? Это как бы вопрос открытый, это можно обсуждать. Но делать вид, что у Ельцина на том историческом моменте была свобода сделать ставку куда-то еще, на мой взгляд, требует очень серьезного доказательства. Это доказательство, которое Мария Певчих даже не пытается привести.
Мне понравился твой тезис, я его слушала у тебя в эфире по поводу мысли, которую ты говоришь, чтобы не вырвали из контекста. Мне она показалась очень такой тонкой, что ли, да, такой неочевидной, как минимум, что демократизация – это в том числе вот такие вот ошибки, что ли, просчеты, конкретное поигрывание с олигархатом, издержки,
здесь
да?
Смотри, здесь интереснее, здесь на самом деле интереснее, чем просто заигрывание с олигархатом. Здесь создание альтернативных центров власти, которых в Советском Союзе не было. И да, можно сказать, что большую львиную долю свободы дал Горбачев. Это совершенно справедливо. Горбачев не просто так потерял власть Ельцину, потому что, отказавшись от власти абсолютной, он создал себе конкуренцию. И в частности, один из конкурентов его победил. Ельцин на самом деле продолжил этот горбачевский путь. Можно долго обсуждать, стоило ли это развала России, или можно было как-то собственные амбиции поумерить и, например, интегрироваться в команду Горбачева, но это как бы уже вопрос историков, не вопрос политиков. Но самое главное, что начал делать Ельцин? Он начал создавать альтернативные центры силы в стране, потому что на момент, когда он к власти пришел, на момент развала Советского Союза и на момент перестройки, единственным центром, два единственных центра силы в Советском Союзе и ранее России, это были силовики и это было ЦК КПСС. Как можно создать альтернативный центр силы? Дать кому-то навороваться и потом позволить им использовать эти деньги для того, чтобы соперничать вот с тем, что досталось тебе в наследство. Это было реально политическое решение Ельцина. Его можно критиковать, можно думать, а как еще можно было распорядиться властью, чтобы создать альтернативу вот власти силовиков, власти людей в погонах. Но, опять же, Мария Певчих этим вопросом не задается. Все, что она говорит, проклятые ворюги, 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 ворюги. В этом как бы никакого урока нет. Да, воровали. Почему воровали? Кто воровал? Какая была альтернатива? Альтернатива были кровопийцы.
А мне, знаешь, что интересно? Я когда посмотрела фильм, у меня такое необычное сложилось чувство. Я вот не хочу обижать Андрея Рудова, например, но я бы сказала, что такой ролик скорее мог бы выйти вот из-под пера Андрея Рудова, потому что это абсолютно такой достаточно... ты говоришь пропагандистский, я скажу агитационный, это абсолютно агитационный ролик, поднять какое-то количество там возбуждения и недовольства как каких-то людей, притом, на мой взгляд, не самых молодых. То есть вот эта вся идея о том, что Навального ФБК смотрят, слушают хипстеры с айфонами, малолетки, она разбивается об этот нарратив Марии Певчих, у которой, которая пытается вот эту эмоцию чуть ли не пенсионерскую, простите тоже, дорогие наши возрастные слушатели, но вы знаете, о чем я говорю, вот это вот чубайсовские ваучеры, вот эта терминология, гайдаровские залоговые аукционы, ты говоришь про Ельцина, который придумал таким образом демократизировать все, да, советскую вот эту вот действительность, все вообще хозяйство, как прецедента же не было в мире, как можно из национальной собственности превратить.
На самом деле прецеденты были. Просто эти прецеденты не имеют никакого отношения к демократизации. И это, опять же, как бы ловушка, в которую попадает Мария Певчих, где она, с одной стороны, выступает за демократизацию, выступает за плюрализм мнений, выступает за свободу слова, выступает за какие-то демократические институты и в то же самое время проводит нарратив, который с демократическими институтами невозможно поженить никаким образом. Что именно говорит Мария Певчих? Нужно было железным кулаком, значит, выкорчевывать коррупцию. А как вы ее будете выкорчевывать, когда у вас вот тут только что прошел съезд народных депутатов, которые, во-первых, прошли вообще непонятно кто еще при Горбачеве, затем Ельцин начинает демократизацию, и у вас открытый парламент. Парламент, который не привык работать за деньги, который начинает, на который эти большие деньги начинают влиять. Мы помним, какое влияние, да, собственно, вся эта история про выборы, вторые выборы Ельцина, а это же началось еще до 98 года, как большой капитал начал влиять на демократические институты, совершенно еще не окрепшие. Вот как Мария Певчих в этих условиях рассчитывала не идти на компромиссы, а и бескомпромиссно выжигать каленым железом воров? Окей, каленым железом можно было выкорчевать воров, встав на сторону ГКЧП. Вот либо на сторону путчистов. Да, та же самая риторика у Марии Певчих, если вы посмотрите, риторика вот буквально путчистская. Они все то же самое говорили, когда выступали против Ельцина. Страну разворовали, значит, коррупция, реформы превратились в разорение, нужно вернуть все взад.
Да, у меня тоже сложилось впечатление, что это вот какие-то чуть ли не красно-коричневая такая нацболовская чуть ли не, да, действительно риторика. Эти люди, которые так говорили, которые тогда выходили на митинги, это сейчас глубокие пенсионеры. И почему Мария Певчих вдруг начинает как бы апеллировать к пенсионерам со всем вот этим вот про Чубайса страшилками? Это же был реально ответ на все вопросы. И там, так знаешь, там про Немцова ничего нет. И я очень рада, что Ходорковский упомянул вообще это имя, там, потому что хитренько оно было как бы выкорчевано. Там про 500 дней программы ничего как бы нет. Там есть отдельно Гайдар, отдельно Чубайс. Вот Немцов не существует. Но это же реально было, ну, такое ноу-хау, что ли. И да, таким образом это было сделано. Я вот точно человек, который солидаризировался с Алексеем Навальным, когда он написал эту колонку. Я помню, что это вызвало вызвало возмущение у классических либералов 90-х годов. Все мы также помним интервью Михаила Козырева, который говорил: да, конечно, война в Чечне, но свобода-то какая свобода? Помнишь на интервью Дудю? И я на самом деле была рада, что люди моего возраста, там Елена Костюченко, потом пришла к Дудю и сказала: а я ненавижу 90-е, я считаю, что все проблемы оттуда. Я тоже так, конечно же, считаю, но для меня это прям абсолютно, такой... Мне не понравилась интонация, мне не понравилось, что это агитационная для старшего поколения уже 100 тысяч раз жопа.
А я с тобой поспорю. Я не считаю, что это на старшее поколение рассчитано. Это рассчитано как раз на молодое поколение, которое вообще не понимает, что происходило в 90-х годах, не помнит это время и познакомится с этим временем из фильма «Марии Певчих». Мне кажется, как раз цель была именно такая, именно поэтому там и лодыжки Марии Певчих, и, в принципе, вот такая вот, значит, экстравагантная съемка всего этого построена вокруг ее персоналии. То есть это попытка импринтинга такого. Очень-очень привлекательные лодыжки. Ничего не хочу сказать. Марии Певчих здесь совершенно комплексовать нет никакого повода. Но весь фильм построен вокруг нее, буквально, да, вот если вы хотите говорить про попытку создать какой-то культ личности, то вот прям у меня были такие вайбы. Ни в коем случае не хочу там сказать, что она в положении власти находится, чтобы культ личности создавать, но работает она, мне кажется, в этом формате. Но все-таки я повторю главную мысль. На мой взгляд, фильм ориентирован как раз на молодую, а не на старую аудиторию, как раз потому что старшая аудитория, она слышит вот эти нотки ГКЧП в ее выступлении, молодежь не слышит и не понимает этих ноток. И самое главное, это фильм, он очень, не то что поверхностный, это, наверное, такое не очень подходящее слово, а он именно отупляющий, то есть он не помогает понять, как вести себя в положении реформатора, вот в ситуации, в которой оказался Горбачев и Ельцин в конце 80-х, в начале 90-х годов. Он ничего не объясняет. Она начинает фильм с того, что она хочет, значит, не повторить тех ошибок, но никаких инструментов для неповторения этих ошибок она не дает, потому что она не задает правильные вопросы. А именно вопрос о том, как в стране, в которой власть сосредоточено в руках партийной верхушки и силовиков, создать альтернативный центр власти, который сможет им сопротивляться, который сможет им что-то противопоставить. Вот этот вопрос Мария Певчих не задает. А без этого вопроса никакого урока с 90-х годов нельзя выучить.
Тебе не показалось, что этого вопроса как бы не было никакой целью? То есть она же потом ответила Михаилу Ходорковскому, что не было совершенно у нее цели никакой, не послушать вторую сторону, не выявить какую-то истину, какие-то рекомендации дать будущим поколениям. Была цель показать, а как было на самом деле. И мне кажется, там для этого уже были подверстаны все эпизоды. Ну, например, эпизод с домом, он же абсолютно про Ида Рич, да, вот такой, что смотрите, у Ельцина было 5 комнат, 160 квадратов. Ну, то есть это же... На кого это рассчитано?
Это на самом деле непонятно, на кого рассчитано, потому что, на самом деле, мне кажется, что вот конкретно в эпизоде с домом сыграла роль того, что Мария давно не жила в России, и, в общем, и в Москве тем более, и, в общем, с трудом понимает, как сегодня уровень жизни москвичей, например, потому что вот это вот панельное, буквально панельное здание, находящееся в спальном районе, в окружении каких-то других панельных зданий, ну, ни в какой вселенной не похоже на элитное жилье. И самая вопиющая вещь, я это уже говорил на эфире с Олегом, но повторю, вот она говорит, с маленькой коррупции начинается большая, мы не должны были мириться с этим, потому что в эту ельциновскую коррупцию, в эту его квартиру в панельном доме корнями уходит коррупция путинская и те дворцы, которые мы имеем сегодня. Вот мне прямо, я это слушал, мне хотелось кричать в экран: Мария, Мария, с маленькой коррупции начинается большая, Леонид Волков, Мария, маленькая коррупция, человек вступил в сговор с путинскими олигархами за вашей спиной, и вот он все еще, ваша правая рука, вот он все еще занимает руководящую должность в фонде борьбы с коррупцией. Ну, у школы вы даже такую мысль продвигаете, ну, будьте последовательны хотя бы в личных практиках, увольте Леонида Волкова, потому что вот она, маленькая коррупция, которая обязательно прорастет в путинские дворцы по вашей собственной логике. В общем, очень дешевый продукт, на разных уровнях дешевый, и, еще раз повторю, отупляющий. Очень сложно посмотреть этот фильм и не стать глупее, если ты не имеешь представления о том, что происходит дело в 90-х годах, потому что просто картина мира будет, ну, нереалистичной.
Слава богу, я подготовилась и смотрела это уже как такое клиническое дно, но, к сожалению, да, до лодыжек я не дошла, вернее, не обратила на них внимания. Давайте проведем
симпатичные лодыжки, хорошие.
Кто прав в этом споре? Кто прав? Михаил Ходорковский или Мария Певчих в своем отношении к 90-м. Мне самым, конечно, фееричным показалось следующее, что мы пока других серий не видели, но мы понимаем, к чему идет, к чему Мария Певчих ходит. Это по интонации абсолютно понятно. И получается такое противостояние, такая дуэль. У нас есть Михаил Ходорковский, который был тем самым олигархом, да, козлом отпущения, который сидел при Путине, которого Путин посадил во имя борьбы с олигархатом. На его примере было всем показано, как не нужно, что нужно сотрудничать, ну и, в общем, оставшуюся историю олигархов и их полного такого внедрения в государственность российскую мы прекрасно понимаем. Оттуда и идут ноги у коррупции Волкова. Вот один из этих олигархов, он, да, был в том самом письме Леонида Волкова. Но мне просто кажется, это прям вопиющим, что получается, что у нас есть олигарх, который при Путине сидел, и есть Мария Певчих, которая говорит, как бы, ну, Путин бы делал правильно, что ли? То есть у меня какой вывод должен после первой серии в мою голову как бы поселиться?
Нет, ну, так...
Тут... Бороться как-то каленым железом, выжигать олигархат. А как Путин это и сделал? То есть, опять-таки, забрал, как ты говоришь, демократический центр, демократизировал страну и, в общем-то, победил олигархат.
Уточню, уточню. Да, Владимир Путин с той же самой риторикой боролся с путинским, с ельцинским олигархатом, безусловно. И как раз Путин и демонстрирует тернистость этого пути, что ты можешь побороться с вот этим массовым воровством в ситуации, где у тебя слабые демократические институты, только сильной авторитарной властью. А сильная авторитарная власть, она очень сильно развращает, ты от нее не можешь в какой-то момент отказаться. Владимир Путин и не смог. И это как раз ровно тот урок, который мы должны были вынести из 90-х и нулевых годов. Если делать какой-то упрек Ходорковскому, а Ходорковский заслуживает миллиона упреков, это человек, и то, что он отсидел при Путине, никаким образом не делает его святым. Он все еще обладает теми миллионами, которые он заработал абсолютно, как бы, за счет хищнических схем и махинаций. Поэтому как бы сам Ходорковский особой симпатии не вызывает. И, но урок, который должен был быть вынесен из ранней путинской эпохи, из 90-х, и из биографии Ходорковского, должен заключаться в том, что вот эти люди, которые в какой-то момент разбогатели базнословно за счет коррупции и за счет того, что Ельцин таким образом пытался децентрализовать власть, создать какие-то дополнительные полюсы власти, они вообще должны были, ну, немножко поумерить свою гордыню, поумерить свою алчность и воспринимать это, во-первых, как невероятное чудо, которое в их жизни произошло, и воспользоваться теми ресурсами, которые оказались в их распоряжении, так, чтобы усилить и остальное общество в том числе. Это что-то, что олигархи не делали, наоборот, теперь они проклятие шлют в адрес русского народа, что вот не оценили, а кого русские люди должны были ценить? Березовского, который их ограбил сначала через Логоваз, потом, значит, с помощью коррупционных схем просто от Ельцина получал часть вот тех денег, на которые вся страна работала 70 лет, за это они должны быть благодарны олигархам. Они должны быть олигархам благодарны за то, что они потом с чванливыми лицами, как в фильме «Олигархи» документальном, говорили, что вот, значит, все остальные не вписались в рынок, или как это Чубайс говорил. Нет, за это никто благодарным им быть не должен. Это они должны были быть благодарны обществу и пытаться перед обществом как-то свою вину, или, по крайней мере, да, свою вину загладить. Но этого никому в голову не пришло, поэтому победил Путин. Никакого ресентимента бы не было, если бы сами вот эти вот озлотившиеся люди более ответственно вели себя в 90-е годы. Ну, как бы, это уже тоже дела прошедших лет.
Обратите внимание, что Михаил Ходорковский намекает на еще одну маленькую коррупцию, ну, может быть, не намекает, но мне показалось, что этот вывод тоже можно сделать из его спича, что Роман Абрамович представлен там ультрапозитивно, что как будто бы его обеляют, что это реально мальчик-гений, который с юных лет занимался бизнесом, потом придумал, как там оптимизировать два нефтяных комплекса, которые находятся в одной области, и, в общем, ему передали в управление сам он, в общем-то, так.
Да, это очень смешно, как можно из биографии Абрамовича выписать биографию Березовского, абсолютно непонятно. Если вас не устраивает Березовский, а Мария Певчих не устраивает Березовский, то Абрамович в полной степени выгодополучателем всего, что делал Березовский, и наоборот, был у него скорее подпевалой, нежели решающим лицом.
Михаил, вот тебе вопрос. Ты как человек, который... Тебя прям вообще ничего, да, не смущает практически в том, что делал Ельцин?
Нет, меня очень много смущает в том, что делал Ельцин. Это совершенно неправильная формулировка. Я просто объясняю, что вот 90-е годы, начало 90-х годов, это время политически очень трудное. Перед Ельцином стояла очень серьезная, очень трудная задача, которую наверняка можно было решить гораздо изящнее и без создания, ну, вот буквально той такой вопиющей несправедливости и неравенства, которое было тогда создано. Наверняка было можно. Но ответ, как это можно было сделать, заключается не в том, что вот нужно было, значит, не допустить коррупции, потому что это недостаточный ответ. Еще раз повторю, Ельцин на момент Беловежского соглашения и Горбачев на момент начала перестройки, перед ними стояла очень сложная задача. Как создать дополнительные полюса власти в противовес партийному и в противовес силовикам, чтобы в случае какого-то конфликта силовики не смогли взять верх. Без создания группы богатых людей это сделать было практически невозможно. А как именно можно было этих богатых людей создать? Это вопрос, как бы, вот, который стоит обсуждать, который я хотел бы, например, обсудить с ФБК в том числе. Но делать вид, что такой задачи не стояло, и не пытаться, в принципе, на этот вопрос ответить, это, ну, мошенничество, еще раз говорю, как бы оно отупляет, потому что не помогает вынести урок.
Цель, да, вот этого создания олигархата – это демократизация страны. Это
не демократия. Вот смотри, я просто тебя поправлю, извини, конечно, пожалуйста, потому что да, просто люди слышат
общество и ее, как бы, не передачу, но перенаправление этой власти в адрес богатых, децентрализация, так скажем.
Вот не от общества, а от государства. Все-таки это разные вещи. Да? В Советском Союзе собственность, она формально, конечно, может быть, и была общественная, но она была государственной. Ей управляли государство, как бы чиновники, ставленники государства. И вопрос, да, который решал, еще раз повторю, Ельцин, это как вот эту монополию государственную разрушить. Как разрушить монополию чиновников и силовиков.
Подожди, если, да. Подожди, если цель, как бы, создание, как ты говоришь, альтернативных центров власти, какого черта тогда, блин, Ельцин расстрелял парламент? Вот если бы не это обстоятельство, все было бы как бы отлично. Такой хороший Ельцин хочет децентрализовать, хочет лишить силовиков, да, хочет, только он и парламент хочет лишить этой власти, понимаешь? И сделать суперпрезидентскую республику, а не парламентскую, понимаешь, одним днем. Вот если бы не это обстоятельство, как твоя критика была бы...
Нет. Снова, я считаю, то, что в 93-м году произошло, это большое преступление Ельцина, безусловно, но, называя вещи преступлением, снова нужно понимать, какие задачи Ельцин решал. И на тот момент парламент в том виде, в котором он существовал, это был реакционный орган с точки зрения реформаторов, которые тогда Россию управляли. Что я имею в виду реакционный? Это значит, орган, который опирался как раз на тех самых силовиков или пытался на них опираться, пытался привлечь их на свою сторону, и опирался на реакционные настроения в обществе, которые были невероятно сильны, и поэтому, конечно, власть Ельцина, она не была никакой демократической. Это была власть демократов, но она не была демократической. На реакционные настроения в обществе, которое, с одной стороны, было разорено и чувствовало себя разоренным в результате как бы провала советской экономики и начала рыночных реформ, с одной стороны. С другой стороны, на людей, у которых еще ничего нет. Да? То есть вот не был создан класс собственников на тот момент. И в Думе на тот момент сидели, в Белом доме на тот момент сидели люди, которые также это очень хорошо понимали, и очень хорошо понимали, что если они сейчас будут опираться на людей, у которых еще пока ничего нет, они могут все вернуть, в общем, на те рельсы, которые, на которых все находилось в Советском Союзе.
Я понимаю, но мне все-таки интересно, каким образом уживается у тебя эта точка зрения, что вот да, парламент, к сожалению, был реакционный орган, и твоя, ну, я помню просто твой тезис, он всегда, мне он нравился, что инструменты или практика важнее, чем любые лозунги, то есть то, каким образом власть берется, каким образом мы ее захватывает, да, сильнее, чем то, какую форму она имеет. Это, кстати, цитата Михаила Фридмана, которого чуть сегодня, на этой неделе, вернее, и так и сяк склоняли из книги «Все свободны» про выборы 96-го года. И я тут не могу не согласиться. И Ходорковский говорит то же самое, я тут с ним тоже согласна, что институты, форматы, вот эти вот формы существования, они важнее, чем то, что стоит, что там на флаге у тебя навешано. Главное, как, а не что, понимаешь?
Я с тобой абсолютно согласен. Просто ты делаешь одно допущение, что в России 93-го года какие-то институты существовали. Они, может быть, зарождались, была попытка их создать, но в строгом смысле, конечно, никаких институтов не было. Только что институты были порушены. Только
что. Важнее, чем то, какую суть имеет этот орган.
Я ни в коем случае не оправдываю расстрел парламента. Я объясняю, что если мы хотим разобраться в той эпохе, нам нужно понимать как бы причину тех решений, которые принимали те иные игроки, не оправдывая их, не говоря, что это было правильное решение. Я вот это всего не говорил, да? Я ни в коем случае не защищаю это решение Ельцина. Я предлагаю зрителям и тебе его понять, разобраться, почему он был принят, чем Ельцин на тот момент руководствовался. И вот разобравшись, мы можем сказать, он был неправ, потому что можно было сделать это и это. Это как бы вот это уже нормально. Нормальная, как бы рассудительная дискуссия, которая, на мой взгляд, в фильме «Певчих» абсолютно не происходит. Но, отвечая на твой вопрос про институты, на мой взгляд, конечно, никаких институтов в 93-м году в России еще не было, никакой конституции не было. Мы помним, как она была написана, никакое само Беловежское соглашение, вот то,
как
что произошло...
Как она была написана, это и есть как бы попрание всех вообще возможных зарождавшихся институтов. В этом-то и прикол, что это, я думаю, тоже все будет в фильме меняться Ельцину, как человеку, который как бы расстрелял парламент, уничтожил вообще любую демократию, и поэтому, окей, ошибка, которая делает своими чего-то, она понятна, она оправдана, возможно, создание этого олигархата, а когда ты с другой стороны полностью власть под себя подгребаешь, и в этом...
А я не согласен, вот это как раз тезис, с которым я абсолютно не согласен. Я не считаю, что Ельцин в полной мере подгребал под себя власть. Я считаю, что Ельцин на момент 98-го года был гораздо более слабым президентом, чем на момент 91-го года. И, по-моему, спорить с этим достаточно странно. И вот один из тезисов, который я в твоих эфирах повторял, и сейчас тоже повторю, это что хороший лидер, он замечательный не тем, что он бесконечно находится у власти, может эту власть удерживать, а тем, что он создает себе большое количество лучших альтернатив. На самом деле Ельцин себе такие альтернативы создал. У него всегда была конкуренция, у него всегда был какой-то оппонент, который действительно подходил очень близко к тому, чтобы победить Ельцина на выборах, и даже вот эта фатальная ошибка с назначением Путина своим преемником, ну, даже Путин победил, прямо скажем, не с позднероссийской в конкурентной борьбе, да, то есть Лужков это был совершенно конкурентный кандидат в президенты, в отличие от всего того, что происходило в прошлом. Да и на месте Путина мог показаться с тем же успехом, например, Немцов, и история бы повернулась совершенно иначе. Я вот с этим посылом, Олег тоже, Кашин его продвигал, я с ним не согласен. Я считаю, что, конечно, Ельцин совершил ряд очень серьезных преступлений, но власть на протяжении...
Ельцинские выборы, как они проходили, ты точно хорошо помнишь, раз ты говоришь, что он очень легко попал в власть,
конечно. И конкуренция была... Конечно, они были конкурентные, они были абсолютно коррумпированные, они были абсолютно нечестные, использовался колоссальный административный ресурс, в том числе олигархический. Ельцин победил на смертном одре благодаря олигархическим деньгам, за счет которых потом дербанил страну, безусловно, это все большое преступление, но это были конкурентные выборы, потому что на неконкурентных выборах таких усилий не нужно. Сравни это с выборами Владимира Путина, которые только что прошли. Была там какая-то состязательность, была там какая-то интрига, были там какие-то кандидаты, на то, чтобы потопить которых требовалось тратить миллиарды и миллиарды. Нет, никакой конкуренции нет. Так что разница, налицо.
Ладно, будем еще обсуждать, я думаю, другие серии. Я категорически не согласна. Я считаю, что, конечно, в сравнении с сегодняшним абсолютизмом, да, автократии, конечно, те выборы были как бы на нашем фоне вообще суперконкурентные, но глобально, естественно, нет. Полный запрет.
Нет, а тут...
Зюгановскую кампанию на Первом канале. Кампания, на секундочку, была тогда государственная. То есть там было большой процент пакета акций у Бориса Березовского, но неконтрольный. Было просто негласное по телефону, значит, звоночки, там мэр показывали, кому там, кого можно показывать, а кого нельзя. И Зюганов поднялся, и была эта история, где лифт перед ним закрылся, значит, его отпустили и там в дебатах или в каком-то, в какой-то трансляции вообще не дали ему никак поучаствовать. Первый канал, главный канал, главная кнопка в стране. Вот, ну, я думаю, окей, оставим эту тему.
Абсолютно, абсолютно с тобой согласен, ни на секунду это не ставлю под сомнение, называю это преступлением, говорю, что это выборы 98-го года, они были абсолютно безобразными, искать им оправдания не нужно, но делать вид, что они не были, конкурентными, конкурентность — это не значит не коррумпированная. Конкурентность — это не значит, что они проходят честно и без фальсификации. Конкурентные — это значит, что у них есть интрига, это значит, что одна из сторон не полностью контролирует процесс. И конкурентными они были.
Да, просто вот факт, сам факт того, что Ельцин был слаб, и фактически там за него руководила семья, какое-то количество олигархов, он же как раз, ну, у тебя просто приходит чуть более уверенный в себе человек, чуть более такой контрол-фрик, который любит все контролировать лично, который чуть больше в сознании, который моложе, который привык в другой жить структуре, и он с небольшими изменениями просто садится на твою эту схему, и дальше получается Владимир Путин. Вот и все. Да. А сколько придумал Ельцин? Вот я думаю, к этому и будет, про это и будет весь фильм. Ну, что, что было, как
ну, 98-й год вообще не то, что оправдывать гораздо сложнее, да, его оправдывать не нужно. То есть да, там все однозначно. Это была вот именно в 98-м году фатальная ошибка произошла. 96-й, да, я оговариваюсь, прошу прощения. 96-й год, да, там все, что было, было абсолютно безобразно, и с этих людей нужно спрашивать, да, то есть ответственности на Ходорковском, который в этой семье банкирщине участвовал, да, вот ну, с него за это нужно спрашивать, безусловно. События ранних 90-х годов, они гораздо сложнее, гораздо интереснее, гораздо, не хочется говорить, менее однозначные, потому что однозначно воровали, однозначно это было преступление, не ставим это под сомнение. Но, окей, предложите свой ответ. Мария Певчих не предлагает свой ответ. Она не помогает в этой ситуации разобраться, она не предлагает в этой ситуации найти лучшее решение. А вопрос, на который нужно, необходимо ответить, он на поверхности. Как создать альтернативные силовикам и партийной верхушке центры силы, чтобы силовики не задушили реформы и демократизацию? Как это сделать? Пусть Мария Певчих на этот вопрос ответит. Ельцин ответил плохо, согласимся. Плохо Ельцин на этот вопрос ответил. Но он на него ответил. Ему удалось эту монополию силовиков и партии разбить. Как бы на его месте действовала Мария Певчих? Хотел бы я знать.
Будто бы нет. Я думаю, ответ, что на самом деле не удалось. Ну, ладно. Оставим. Давай про участок.
Да, давай.
Кайл. Согласен ли ты с кумиром всех айтишников, вообще с главным предпринимателем, айти-предпринимателем России, нашим русским символом Павлом Дуровым, что собственность переоценена?
Ну, Павел Дуров красавчик. Я согласен, что тот уровень консюмеризма, который сегодня захватил определенные слои населения, он, конечно, чрезмерный, и люди просто погребаются за вещами, забывая о главном.
Вещи все-таки не собственность. Он говорил именно об объектах недвижимости, о таком имуществе, которое является активами, что у него этого ничего нет принципиально, потому что. Это что? Это он пытается просто понравиться людям, сделать из себя такого простого, знаешь, как у Олега Тинькова была, хотел сказать, песня, не песня, а книга, что «я такой же, как все».
Мне кажется, он лукавит. Какая-то собственность у него в Дубае есть, и у его сотрудников эта собственность есть. Я не знаю, есть ли у Павла дети, но когда у тебя появляются дети, вопрос о том, а зачем тебе нужен дом, он как-то немножко ну, получает под собой фундамент. Да, на него становится проще отвечать, потому что детям нужен дом, потому что нужно где-то расти, потому что твоей жене нужно где-то их воспитывать. И, в общем, если ты хочешь в их жизни принимать участие, а не сдать их в школу-пансион, то тебе нужно место, которое ты называешь домом. Но в целом как бы посыл вполне себе здоровый, действительно.
Можно снимать этот дом, даже вот такое родовое гнездо можно снимать бесконечно. В аренде оно можно.
Нет. Я просто не вижу какого-то особого благородства в том, чтобы отказываться от собственного дома. Ну, как бы Павел Дуров сделал это своей фишкой, как бы имеет право на это, молодец. Сам его тезис, он скорее здоровый. Действительно, люди зачастую пытаются найти счастье в вещах, там, где счастье как бы в них найти нельзя. То есть, да, вещи нужны, какое-то их количество, но они не должны заполнять всю твою жизнь.
Тебе кажется странным, что я, когда было анонсировано это интервью, я прям утром села его смотреть. Ну, предварительно я что-то поспрашивала у мамы, почитала Телеграм, значит, смотрю, кто что пишет, и там какие-то одни, ну, прям дурацкие мемы, и я так думаю, господи, реально, что ли, ничего не было сутевого в интервью, и знаешь, что реально ничего не было сутевого. И мне прям интересно, вот как ты объясняешь тот факт, что Дуров один раз в жизни дал такое большое интервью, и оно должно было прям прозвучать максимально громогласно, вот знаешь, вот такое огромное пиар-заявление, там, чтобы тон рос, чтобы Телеграм рос, чтобы все было хорошо, чтобы все возгордились. Почему этого не произошло? Почему это такая была, вот, ну, мне кажется, не очень с точки зрения пиара важная, что ли, история?
Не, я не согласен. Мне кажется, как раз он своих целей полностью добился. То есть он объяснил, во-первых, показал себя миру. Илон Маск посмотрел интервью с Павлом Дуровым. И вообще я считаю, что это вот как раз тандем, который должен сложиться. Я надеюсь, он в какой-то момент сложится, потому что они по-человечески между собой достаточно сильно похожи. Это был рекламный ролик Телеграма. Он на протяжении всего эфира говорил, какой он хороший, не встречал никакого сопротивления со стороны Такера Карлсона и на новую англоязычную аудиторию показал себя. То есть, ну, задача выполнена полностью. Я не знаю, что еще нужно было от этого ждать. То, что он напрямую не высказывался на политические темы, но о том, что Павел Дуров не Илон Маск, мы также знаем достаточно давно. Именно на таком уровне, на характерном, они отличаются довольно сильно.
Ну, как будто бы не знаем. Просто от Павла Дурова из-за его вот этого поведения загадочного, да, вот из-за этого флера, что он такой из себя, какой-то всадник, чувак, AI-чувак с фотки, как будто бы уже непонятно, существует он или нет, потому что все его фотки, ну, ты помнишь, все это там с Iron Man или где он был, с Куачеллы, они производили такое странное впечатление.
Моя девушка говорит, что он очень сасный.
Да, естественно, и в этом его как бы тоже фишка, естественно, но ощущение было, что каждое слово вот такое вот, которое должно быть на вес золота, каждое высказывание, каждое точно должно быть появление, и оно каждый раз вот мы ждем, так, знаешь, вот предвкушаем, и потом получается свобода лучше, чем не свобода. Или, как в случае с интервью Такера Карлсона, что он не летает на яхтах, не летает на самолетах, не пользуется, не плавает на яхтах, значит, не джетами не пользуется, и собственности его нет. Ну, то есть я к тому говорю, что...
Нет, он сказал не это, он сказал нет, он сказал, что нет собственной яхты и нет собственного джета. Он этим всем пользуется, но не считает нужным держать собственность.
Это не одно и то же. Знаешь, вот складывается ощущение, что он как певица Линда, за которой было интересно следить, помнишь, потому что он не давал интервью, когда ее
Теперь ты, Лиза, показываешь свой возраст. Певица Линда. Я это имя слышал последний раз, 15 лет назад.
Ну хорошо, LJ. LJ. Просто история, простите, да, что такие истории. Ну, в общем, есть певец LJ, который не дает интервью, потому что он плохо это делает. И это, конечно, тоже работает на его какую-то сасность, на его прикольность и вот эту вот какую-то харизму, загадочность. Вероятно, он выйдет и даст плохое интервью. А к тому, что, может быть, Павел Дуров не дает интервью не просто так, может быть, как бы, ну, не очень у него получаются эти публичные выступления. Меня вообще смутило, может быть, тоже, ты мне объяснишь, как человек, который больше шарит за американскую повестку и повесточку, Такер Карлсон сегодня – это интервьюер, которому дать интервью, будучи все-таки русским айтишником преимущественно, потому что мы понимаем, что у нас основные пользователи тоже крипты дуровская, это, конечно, россияне, это вот целевая аудитория, это как будто бы подонашивать за, знаешь, вот хотел сказать чуть более неприятное высказывание, но ты понял идею, в общем, как-то воспользоваться второй раз Карлсоном, про которого все помнят только из-за Путина, знаешь, первый после Путина, хотя кому угодно он мог дать интервью. Почему так?
Начнем с того, что Такер Карлсон – это самый популярный интервьюер в англоязычном пространстве сегодня. Его там можно не любить, но популярнее его нет никого. Есть Джо Роган, но как раз вот кто-кто, а Джо Роган интервью делает гораздо больше, и они, в общем, имеют меньший вес в международном пространстве. Поэтому нет, дать интервью Такеру Карлсону – это вот буквально, да, жизнь удалась. Если ты дал интервью Такеру Карлсону, это значит, что ты находишься в первой обойме вообще мировых медийных лиц. Никого круче нет. А кому еще дать-то? Кто круче Такера Карлсона сейчас? Снова, его можно не любить за взгляды, можно не любить там за его манеру ведения дискуссии, но отрицать, что Такер Карлсон – это величина номер один из всех, кто сегодня берет интервью, это странно, потому что это как бы так и есть.
Не не знаю, я сейчас сильно сомневаюсь. Мне просто кажется, Джо Роган, он не пригласил Павла Дурова, потому что Павел Дуров что? Мелковатый?
Я тебя уверяю. Ты шутишь, что ли? Ну, конечно, бы Джо Роган был счастлив видеть Павла Дурова. Джо Роган уходит все подряд вообще. У Такера Карлсона избирательность гораздо больше. Такер Карлсон с первыми лицами мира общается. Вот у него было интервью с Путиным, а до этого у него было интервью с Хавьером Милеем. А сейчас у него было...
Меган, ты понял, блондинка...
Да, Меган Фокс, ну, она нет, вообще, нет, ты что? Нет. Слушай, ты не ориентируешься в американском медийном пространстве, Лиза. Давай, двигаемся дальше.
Позор. Хорошо, прекрасно выбрал. Мне просто прям интересно посмотреть, кто были последние интервьюируемые Такером Карлсоном люди. Я думаю, что это, конечно, был, ну, не что-то супер для Павла Дурова. После нас будет программа «Трифекта», 100% они это обсудят, поэтому смотрите обязательно. Александр Штефанов, да. Наш дорогой, да. Попал в список Forbes, да. До 30. Ты знал это?
Поздравляю. Нет, не знал. Поздравляю, Александр. Молодец,
сослужил. Я хочу просто всех призвать, естественно, проголосовать за Александра. Прямо интересно, будет он или не будет он потом в каком-то там топе. Там, по-моему, двое или трое с самым большим количеством проголосовавших получают эту, в общем, попадают в этот рейтинг до 30. Но, в общем, респект считаю абсолютно заслуженно. Просто
политическая. Парень молодец, да, абсолютно.
Точно. Наконец у нас начнутся сейчас темы про мужское и женское. Они ужасные. Раз, потому что касаются убийств женщин. Экс-кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский убил свою жену, не просто убил ее, а он признался в этом публично. Я прошу вывести сообщение, которое он оставил у себя в соцсетях. Я его сейчас вам зачитаю. «Да, я это сделал, не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешься душу без остатка предает, это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам. И пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных». Почему это происходит, Михаил?
Ну, слушай, другого вопроса немножко ожидал, но тут как раз, наверное, нужно обратить внимание на то, что помимо того, что он, да, убил зверски свою жену, он сам об этом сообщил, и вот эта публикация буквально, да, это не в смысле его там за руку подняли, а это то, каким образом он сообщил о преступлении им совершенном. Ну, вот у человека такая картина мира в голове была, то есть он пошел на преступление, потому что посчитал цену, наказание, которое последует за этим преступлением, менее важно для своей жизни, нежели, нежели сам акт убийства женщины. Что я могу сказать? Я просто не уверен, какой-то ответ ты хочешь немножко от меня услышать, потому что...
Про патриархальное наше какое-то сознание, что женщина, опозорившая, не должна быть, значит, живой, что должен наказать вражину. Это же очень много, разве нет?
Этого очень много и среди мужчин, и среди женщин. Вот, например, сейчас в Твиттере завирусился тред о том, как какого-то мужчину заизнасиловали, и какое количество либеральных феминисток сейчас пишет: а вот его совершенно не жалко, теперь, значит, мужчины поймут, каково-то быть женщиной. Ну, такие люди, они в обществе есть всегда. В России живет 140 миллионов человек с лишним, или сколько там, 136 миллионов человек, и, конечно, среди них будут находиться и психопаты, и люди обозленные, кто на мужчин, кто на женщин, будут совершать какие-то подобные преступления. Я бы не делал из этого каких-то далеко идущих выводов, потому что, ну нет, кровная месть или там месть за измену и убийство за измену — это ни в коем случае не норма в российском обществе. А то, что как бы вот такие аберрации случаются, ну да, случаются, они трагичные, нужно учиться их как-то предвосхищать. Никакого как бы оправдания убийству быть не может. И если женщина изменила, ну расстанься ты с ней, а не убивай.
Помнишь, были истории, ну, вот самых таких громких, наверное, судов и дел про женоубийство, естественно, О.Джей Симпсон, естественно, Писториус, у него девушка была туда, по-моему, она не была его женой, когда, в принципе, мужчин публично даже поддерживают, ну, и, наверное, в поп-культуре такой самый яркий...
Ну, ты все-таки смешиваешь вещи, которые нельзя смешивать. А О.Джей Симпсон — это история не о том, как, значит, патриархальное общество поддержало мужчину против женщин, это буквально... оправдала мужчину за убийство женщины, это история о том, как буквально черного оправдали за то, что он черный, потому что в жюри сидело большое количество расистов, которые по умолчанию пытаются черных оправдать. Да, вся история О.Джей Симпсона, она об этом в первую очередь.
И все же, мы же понимаем, что, ну, давай вспомним фильм «Однажды в Голливуде», когда тот же самый загадочный персонаж Брэда Питта, его не двойник, как это называется?
Доппельгангер?
Да, дублер. Его дублер. Говорил, что он, значит, его жена случайно упала, и он там загадочно улыбался. Но мы же понимаем, что эта коннотация в обществе существует. Прямо сейчас проходит в Казахстане, наверное, уже закончился суд против экс-министра экономики Казахстана, Бишбаева, да, фамилия, который убивал часами, несколько часов убивал, избивал, истязал свою жену практически на глазах у персонала одного из там, ночных заведений, и он был своей охраной, там никто охрану не вызывал, никто полицию не вызывал, в общем, он ее убивал, он ее снимал на видео, он ее оскорблял. Все это, естественно, на мой взгляд, является просто таким жутким зеркалом, жутким таким изводом нашего патриархального какого-то, даже не то, что нашего, я прям не верю, что он у нас есть, наверное, в Казахстане, возможно, этого больше, какого-то наносного, на мой взгляд, косплейного, вот этого традиционного, такого адски, ужасно вредно маскулинного общества, вернее, не маскулинного, а патриархального такого.
Ну, мне просто кажется, что ты немножко смешиваешь разные вещи, как, которые нельзя смешивать между собой. Там, ну, окей, «Однажды в Голливуде» — это событие 60-х годов, да, по реальным событиям фильм снят. События 60-х годов, за последние, сколько это прошло, соответственно, 60 лет мир изменился до неузнаваемости. Те проблемы, которые были актуальны и абсолютно точно распространены тогда, сегодня распространены гораздо меньше. Я просто обращу внимание, да, 60-е годы от нас практически так же далеко, как Холокост. И, ну, на 20 лет ближе. И вот изменилась Германия с тех пор или не изменилась? Но, наверное, все-таки изменилась и довольно серьезно. И общество, отношение к женщинам, оно тоже за это время изменилось довольно серьезно. Поэтому, ну, просто я отговариваю от того, чтобы так, эти вещи как-то в одну кучу сваливать, мне кажется, это мешает пониманию. А при этом, да, конечно, есть проблема и токсичного отношения к женщине, домашнего насилия, все это, не нужно на это закрывать глаза, и в России, наверное, эта проблема распространена больше, чем в странах Европы, но какие-то другие проблемы распространены меньше. Ну, с каждым кейсом нужно работать индивидуально, нужно отучать людей от того, чтобы использовать насилие для разрешения каких-то личных конфликтов. Вот если ты хочешь вообще поговорить, здесь даже не столько про патриархат, а вот действительно про нормализацию насилия, чудовищный ролик из петербургской школы облетел интернет на этой неделе, где парни бьют какую-то девочку восточного происхождения, называют ее хачихой, буквально, да, гурьбой, добивают ее в почки. Чудовищное видео, никого не призываю смотреть. И вот все это также держалось в тайне. Событие само произошло типа несколько месяцев назад, а только сейчас в интернет утекло видео. И, в общем, большое количество людей пыталось это как-то замести под ковер. И почему так происходит? Ну, ответа здесь два. Во-первых, люди приучены не лезть в чужие дела, не бить тревогу, когда это их не касается, потому что очень легко из свидетеля стать фигурантом, просто потому что ты о чем-то рассказал. Самый яркий пример, мы только что обсуждали, Крокус Сити Холл, теракт, мужчина, который сдал в аренду или продал машину, на которой скрылись террористы, в итоге сейчас проходит фигурантом. Почему? Да, вот какой урок окружающие из этого выносят сегодня? Что не нужно лишний раз обращаться в полицию, даже если ты знаешь о чем-то, что произошло что-то страшное, потому что это может тебе создать проблемы. Поэтому если бы я на что-то обращал внимание, то это как раз на то, как государство реагирует на подобные жалобы, и то, как государство готово укатать под репрессивный каток, ну, любого, кто попадется ему на глаза. Это первое. И второе — это то, что зачастую даже сама жертва боится рассказывать о беде, которая с ней происходит, потому что в России быть жертвой там, домашнего насилия считается чем-то там позорным, да, рассказывать о подобных событиях, когда они с тобой происходят. Причем как для мужчин, так я даже поспорил бы, что для мужчин, как для женщин, так и для мужчин я бы поспорил, что даже в большей степени работает. Там мальчику пожаловаться на то, что его отец бьет в семье, труднее, чем это сделать девочке. Так что я бы не сказал, что это проблема именно патриархальная, это проблема, во-первых, институциональная, это проблема отношений общества и государства, и ну, какое-то количество социальных проблем здесь тоже есть, они требуют решения.
Если я не ошибаюсь, то ты, ну, вернее, я не ошибаюсь, ты говорил мне даже в спорах со мной неоднократно, что ты против, например, ювенальной юстиции на том основании, что в частное дело семьи государство вмешиваться не может по определению.
Не может.
В контексте, как ты относишься к закону о домашнем насилии, который бы охранял женщин, который бы выпускал эти охранные ордера, при которых женщина не может, вернее, мужчина, там, предполагаемый агрессор, не может приблизиться на какое-то расстояние.
Не, ну, ювенальная юстиция – это вмешательство государства в дела семьи. Отношения между мужчиной и женщиной ювенальной юстиции никак не регламентируются, и охранные грамоты, когда мужчинам запрещают приближаться к женщинам, которых они сталкерят, это совершенно нормальная правовая мера для того, чтобы защитить жертву от потенциального насильника. Я здесь вообще не вижу никакой проблемы, просто какое-то отношение к ювенальной юстиции имеет.
Не, ну как, а если к ребенку насилие? Ты только что приводишь пример с насилием.
Ребенок не должен быть заложником семьи. У ребенка должна быть возможность обратиться за помощью, и в таком случае у государства должна быть возможность ребенку помочь. А у государства не должно быть свободы вмешиваться в дела семьи там, где за помощью, с одной стороны, никто не обращается, или где речь не идет о каких-то поступках, которые преступны не по отношению к ребенку, а по отношению к человеку вообще. Да, чем ювенальная юстиция от обычной юстиции отличается? Только тем, что она наказывает людей за то, за что она не наказала бы. Она отличается от обычной юстиции только тем, что она определяет, как семья может воспитывать ребенка, а не как она может с ним обращаться. Потому что у нас законодательство запрещает избивать людей. Да? Тебе не нужно отдельное законодательство, которое запрещает избивать детей. Потому что законодательство, которое запрещает, закон, который запрещает избивать людей, оно уже есть. Вот оно. У нас есть закон, который запрещает насиловать. Да?
Вообще-то у нас до 18 лет человек полностью является как бы бесправным в том смысле, что его родители являются представителями его прав. Кому он пойдет? Вопрос. Если не существует ювенальной юстиции, то все, что там, то его мама может подать его, от его имени заявление, а сам он нет. Его мама...
Это проблема. Это как раз тоже, на самом деле, проявление ювенальной юстиции, потому что ребенок лишается собственной субъектности. Просто ответ на проблему, которую только что описала, заключается не в том, что этой субъектности нужно наделить государство и поставить ее выше семьи. Нет, у ребенка должна быть субъектность обратиться за помощью, разумеется.
На этой неделе было два таких странных кейса. Во-первых, было уголовное дело, которое закончилось 5 годами принудительных работ в отношении мужчины, которого просто Радио Свобода засняла на улице в качестве респондента. Спросили, как он относится к Буче, он все высказал, и, как он утверждает, вообще не думал, что это будет как-то где-то распространено. И вторая история. Медуза брала комментарии у солисток группы «Комсомольск», у солистки.
Можно я зачитаю цитату? Она очень смешная. Медуза пишет. Арина Андреева, это одна из солисток «Комсомольска», не ответила на просьбу Медузы о комментарии. Дарья Дерюгина, это вторая солистка «Комсомольска», в ответ на вопросы корреспондент издания написала: «Идите с уважением». Комментируя конкретно Медузу, ну, я считаю, что это абсолютно безответственное поведение журналистов «Медузы», которые буквально там донимают сейчас девочек, которые, очевидно, находятся в тяжелом, страшном положении, которые не могут по личным каким-то обстоятельствам или не хотят уезжать из России, и они их подставляют и под иноагентство, и под сотрудничество с запрещенными организациями, так или иначе, за сотрудничество с иноагентами. То есть, ну, зачем заниматься подобного рода сталкингом, мне непонятно, и позор журналистам «Медузы». Я, например, с пониманием совершенно отнесся, что когда меня признали иноагентом, какие-то люди публичные со мной стали, ну, как бы прервали со мной общение публичное, потому что, ну, я понимаю, да, в какой тяжелой ситуации они находятся. Я не понимаю, почему журналисты «Медузы» как-то этого по отношению к девочкам из Комсомольска понять не могут.
Почему кто-то должен был прерывать общение после того, как тебя признали на агентом? Как это влияет на людей? У тебя что, были какие-то из чиновничьего, что ли, какого-то списка?
Нет, я про публичное общение имею в виду. То есть люди, которые ко мне раньше приходили на эфир, сейчас на эфир приходят с меньшей готовностью, потому что не хотят каких-то возникновений, каких-то проблем вот в связи с тем, что я в розыске нахожусь, в связи с тем, что я в статусе иноагента. Людям некомфортно. Я понимаю их, потому что они находятся в беде.
Михаил, спасибо тебе большое. Люди, которые находятся в беде, вам тоже спасибо большое, что были с нами. Ставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции и смотрите программу «Префекты», ребят, которые точно знают свои расклады про медиа в современном мире. Да. Увидимся через неделю.
Спасибо. Пока.